В любой работе есть 90% делегируемого и только 10%, где нужна ваша компетенция. Наши предки на порядок больше тревожились и нервничали. Те, кто не тревожились и нервничали, сдохли.
Всем привет! Меня зовут Алексей Иванов, это подкаст «Соли». Здесь мы разговариваем с различными яркими, неординарными людьми, предпринимателями, лидерами о том, что им интересно, о том, как они меняются, как меняются их взгляды на мир. И сегодня со мной Илья Красинский.
Всем привет.
Илья известен кучей разных штук. Он предприниматель, фаундер компании Rig AI. У него есть курс Product Hero, правильно?
Да, Product Heroes, да.
Product Heroes, да, который собирает регулярно кучу неравнодушных людей. Я знаю, что Илью считают экспертом по юнит-экономике, но мы последний раз говорили, и он такой, типа, ненавижу, что ко мне один лейбл прицепился, и он со мной все время теперь. Короче, welcome, Илья. Может быть, что-то хочешь добавить?
Да, но нет, все так. Просто, как обычно это бывает, у любого человека есть какой-то публичный, ну, условно, в нашей тусовочке публичный аватар, по которому человек знает, примерно, что мозгу так удобнее. Вот он запомнил, так это, знаешь, это всем на лоб лейбл какой-то навесил, такой вот этот вот про этот про это. Вот, ну, надеюсь, не только про это, говорим, не только про юнит-экономику.
Ну да, да, хорошая тема. Может быть, тогда мы начнем с того, что ты сейчас делаешь. Я знаю, что у тебя всегда несколько разных проектов. И вот я сперва, наверное, спрошу, что за проекты, а дальше, собственно, как ты умудряешься все это вместе жонглировать?
Да, смотри, в обязательном порядке я делал несколько вещей в параллель, и мне кажется, это правильно. То есть, во-первых, ну, есть два моих бизнеса, образовательный и сервисной аналитики Rig, они сильно объединились, и третий продукт, мы тут это пивотнулись в 2022 году и думали сфокусироваться на продукте с квизами, плюс Rig, ну, это не совсем квизы, это такие интерактивные штуки, которые на сайт можно поставить, которые позволяют сегментировать, пользоваться, квалифицировать их, конверсии повышать, в том числе, да, клиент снижать, мы их умеем с фигмы экспортировать в дизайне. Но оказалось, что и Rig тоже очень хорошо идет, поэтому я получил легкий расфокус после пивота, и то, и все хорошо идет этот раз. А Product Heroes, да, в основном мы его делали, чтобы просто было с кем в индустрии работать, потому что мы с Олегом Якубенко все время это обсуждали, он тогда вот практику запускал, а я очень хотел, ну, это такая, знаешь, образовательная лаборатория, где я могу экспериментировать с разными форматами. То есть Product Heroes — это скорее вопреки. Я всегда привлекаю экспертов, людей, которых я уважаю. Многие говорят, Люк, ты очень сложную штуку придумал, так, в таком формате она не взлетит. Там групповые механики не взлетят, доходимости такой не будет. А такие кейсы — это очень долго сложно делать. В общем, оно почти все взлетело, что мы хотели. И поэтому это такая лаборатория, где мы экспериментируем. Собственно, продукт как визы, он из этой лаборатории вышел. Что-нибудь контента производить всем очень долго и дорого. И очень хотел свой плагин, который с фигмы экспортирует все прям как нужно в хорошем веб-сайте с разными интерактивными штуками, чтобы у меня это занимало и все наша команда 30 минут времени, там стажеры приходят, собирают эти штуки. Вот. А кроме этого, в обязательном порядке я беру себе одну или две команды на адвайзеринг. Я ненавижу трекинг, слово консалтинг, потому что я почти лезу в продажи, в кейсы, в цифры, в юнит-экономику, в когорты, в команду заботы и так далее. Мне всегда было интересно, ну, слушай, я считаю себя самым умным, я считаю, что когда ты из разных бизнесов, из разных команд берешь все хорошие приемки и примочки, и придумки, а почти каждая команда что-нибудь сюда придумывает, и вот у тебя есть такой перекрестный овервью 360 по всему рынку, ты можешь перекрестным управлением заниматься, то, ну, как бы, хорошая точка находится в нужном месте, в нужное время, плюс в этом смысл комьюнити, то есть я человек из комьюнити, я продукт комьюнити, я сам поддерживаю многие разные комьюнити, где-то я адвайзером выступаю в комьюнити, где-то просто что-то подсказываю, где-то просто участник, и почти все, что я знаю, потому что куча людей из комьюнити мне приходило, там, неважно, ребята у меня на Product Heroes учились, стабильно через 3 года кто-то приходит и меня обучает делать там продажи в Штатах, юридические вопросы решать, не знаю, финансовые. И почему этим занимаюсь? Потому что мультипликатор обучения, образования, он максимальный. Ну, то есть я буквально ничего не теряю, рассказываю людям то, что я знаю, то, что я за последние там 18 лет научился делать. Стабильно через 2-3 года либо с кем-то я дальше работаю, либо кто-то меня учит, и ребята тоже ничего не теряют. То есть вот мультипликатор совместного обучения — очень честная валюта. Мы просто увеличиваем, ну, знаешь, такая наша комьюнити, такая гигантская нейронная сетка, которая ощупывает весь мир, и самые сильные подходы, гипотезы, то, что срабатывает, в себя аккумулирует, систематизирует. И вот мне нравится быть одним из таких людей, которые систематизируют вот в какой-то нише, сфере, все, что связано с дизайном, активацией, первой сессией, метриками аналитики, игровыми циклами, сквозной аналитикой. Вот. Ну, по одной простой причине, я в 20 лет думал, чем я хочу заниматься, И мне ужасно повезло, я занимаюсь любимым делом. Я плохо, ну, наверное, я бы занимался чем-то только молекулярной биологией. А если вот альтернативное что-то выбирать, это мое хобби, я очень люблю прочитать, смотреть, слушать. Но я, правда, даже когда я очень уставший, я сажусь и нахожу себя, вот я там сейчас с одним ребятом помогаю редизайн интерфейса сделать с отчетами. И дизайнер во мне, который когда-то там рисовал графики по Эдварду Тафте, информационный дизайнер, радуется, в этот момент мозг отдыхает. Ну, в общем, развлекаюсь как могу.
Такое ощущение, что это целое портфолио проектов, и ты такой дирижер, которым этим всем, который всем этим управляет. Наверное, первый вопрос, он автоматически следует из этого портфолио, собственно, как этим всем управлять? Потому что звучит как очень много всего.
Да, смотри, я практически же ни один проект не веду. Я ужасно люблю. Я не люблю слово «процессы», потому что у России есть много команд, есть процессы, но при этом работа бездарно организована. Я очень люблю, когда работа организована эффективно. Это пунктик был, по-моему, еще когда мне было лет 20, я работал продуктовым дизайнером. Я как-то понял, что вообще тот парень был как-то очень умный, перечитывал дневники вот там свои 18, 19, 20-летия. Я такой в ахере, откуда ты вообще это взял? Ну, в смысле, я из Самары, из заводского района, не то чтобы большой какой-то бэкграунд был, а просто по какой-то причине читал книжки, брал какие-то принципы, говорил, ой, это крутой принцип, так буду делать. Например, я тогда себе придумал, что 30% времени я буду тратить не на саму работу, а чтобы точить пилу, чтобы повышать свою эффективность, использовать разные приемы. Я почему-то решил, что 10% мало, надо взять 30%. Откуда я? Я правда не знаю, откуда я это взял. Ну, вот в смысле, почему-то так решил, почему-то я посчитал это правильно. Соответственно, я в какой-то момент понял, что я хочу организовывать так самоходные команды, чтобы не я все это делал руками, чтобы, ну, потому что профессиональная способность одного человека, его лобная доля, она очень маленькая. Соответственно, почти всегда самоходная команда, организованные, которые что-то делают. Я никогда не веду проект один, у меня всегда я работаю с командой. Плюс я все систематизирую. У меня же на лбу написано прям «задрот».
Мы с Глебом Кудрявцевым недавно общались, он тоже говорит, я типа еще со школы понял, что я...
Это модно теперь, слушай, теория большого взрыва, все рассталось на места. Мы когда-то были игрушки, и казалось, что это какие-то айтишники, непонятно. Сейчас все, ну нет, им больше не айти. Сейчас даже, чтобы картошку посадить, тебе нужны дроны, снимки со спутника, там система полива какая-то хитрая. Ну, как бы все айти, вот. А поэтому наши скиллы оказались нужны. Да и в игрушки играет практически все человечество. Поэтому, резюмируя, очень много самоходных команд, очень много отчуждения процесса, очень много систематизации. Я почти все, что делал один-два раз, стараюсь систематизировать. У меня очень много инбокс-чатиков, каналов, куда я скидываю. Я очень много там хорошего научпопа с формулами смотрю. Он у меня лежит в избранном. Я к этому сейчас подключаю GPT, систематизирую, что из этого получается. То же самое было с кейсами. То есть откуда появились Google-таблички. Я в какой-то момент понял, что я получаю доступ к цифркам, ну, просто потому что люди готовы мне дать цифры посмотреть, чтобы я им там помог что-то в бизнесе. И я вот, меня 3 месяца назад попросили все-таки посчитать. Я нашел один способ, который работает. Потому что я пробовал руками считать, в Google диске это невозможно. Я сдох там после 1000. Я, в общем, нашел способ, как их выгрузить на компьютер и в поисковой строчке забить там типа шаблон юнит экономики. Вот те файлы, в которых есть эти слова, шаблон, ну или там юнит экономика, их оказалось 1900, я забыл точное число, 60, ну там чуть меньше 2000. Вот. Блин, наврал, наверное, больше, по-моему, было 2000, еще уже забыл. Ну, в общем, ладно, я еще раз посмотрю. Но еще было куча файлов, которые я просто не писал слово «юнит экономика», они тоже есть. Я просто не ленюсь, я до сих пор, мне пишут ему там, не знаю, Facebook, Telegram. Я беру, если там есть кейс-цифры, я сохраняю себе Google-табличку, естественно, разрешение человека, дальше найдет ПДД, я никуда не распространяю. Сижу, прикидываю цифру, вот у меня было много казахских кейсов. С ребятами, с командой, у меня ребята стажировку проходят, мы сели, подсобрали из тех цифр, которые были казахские, я не успевал публиковать там.
Это за цифры?
Ну, стандартно ребята кидают свою пинельку, расходы, конверсии, цифры какие-то кидают. Я не ленюсь до сих пор, вот сколько уже лет это я делаю, больше 12 лет. Каждый раз, когда цифры такие получаю, я сажусь, у Google таблички забиваю, считаю юнит-экономику, как Word, пинельку прикидываю, вот, как бы до сих пор. То же самое меня, когда я дизайнером работал, мои директора учили. Нашел какую-то картинку, дизайн на улице, на что обратил внимание, что эмоционально зажгло, сделай скриншот. Очень простое действие, потому что мозгу очень важен вот этот щелчок, фиксация, что ты же на что-то отреагировал эмоционально, и ты это фиксируешь. Все, насмотренность растет, да, то есть ты как бы перемещаешься по городу, и вдруг ты внимательно какие-то вещи обращаешь внимание. У тебя сам, как бы сам мозг уже хорошо фиксирует какие-то приемы.
Оригинальная нейросеть, да?
Да. Ну, я так почти совсем не делаю. И еще одно правило 2 минут. Если что-то тебе предложили, ну, я исхожу из того, что людей умных во всем мире больше, чем у меня мыслей. когда мне что-то предлагают попробовать, книжку какую-то прикольную или что-то еще, я не ленюсь, иду, я сразу покупаю, скачиваю. Какую-то картинку, документ смотрю, я тут же это пробую. Не получилось, приду к человеку, спрошу, что он делал по-другому. Таким образом, у меня есть куча книжек, только я, конечно, там, в ближайшее время не прочитаю, но зато, когда вот я сейчас полечу в самолете, у меня будет уже скачанное видео на Ютубе, которое я хочу посмотреть, книжки, которые я хочу почитать, какие-то мысли ключевые, которые я хочу взять. И последнее, что еще сюда добавлю, а вот тоже одно время у нас было популярно в кусовке всех читать. Я не очень люблю читать, не применяю эту штуку. То есть я считаю, как бы, что я молодец, если я не просто это прочитал, а, например, я сделал, ну, то есть я читаю книжку, там есть какие-то мысли умные, я обязательно сделаю серию скриншотов, это не занимает времени, сразу же скину в определенный каналчик, либо в Dropbox, я куда-то запишу, чтобы поделиться с командой и внедрить это у нас на практике. То есть очень многие вещи я как бы нахожу и тут же стараюсь их внедрять, систематизировать, потому что важно не сколько мы прочитали, сколько из этого мы попробовали внедрить. Вот, и как бы мы сильно недооцениваем результаты, мы переоцениваем, что можно сделать за месяц, но сильно недооцениваем, что такая системная работа дает за год, за два, за три. То есть это же, ну, сложный процент, вот та самая, как-то так, вот, поэтому, да, я все это успеваю, организованный процесс, делегирую, систематизирую все, только можно, и в основном моя задача вообще не делать работу, а визуализировать метрики и проблемы, последствия наших решений в команде. Это клево звучит, на практике, конечно, приходится там много работать, и не всегда это все клево замечательно, но в какой-то момент, если я напоминаю, такой, Илья, у тебя ключевая задача, умные люди работают, просто визуализируем последствия их решения, они сами все сделают. На практике случаются переработки, я стараюсь не работать по выходным, ну, то есть, как бы, без вот этого идеализма, да, как бы, не идеальный руководитель, их таких не существует, конечно же, есть ошибки и управленческие решения и так далее, и в найме ошибаюсь, но, по крайней мере, идеологически стараюсь о такой парадигме думать.
Мне нравится идея, что руководитель, лидер должен визуализировать, ну как должен, может визуализировать последствия действий, и, в общем, это его главное.
Умные люди и так все знают, что надо делать. Ну, типа, ну, вот сотни есть проектов, сотни есть задач, которые ребята делают в команде, да, там 30-40 человек в команде, пропускная способность, там у них где-то примерно 200-300 задач в месяц они могут делать небольших, это там 10-20-30 проектов среднего размера. А прикинь, во все это вмешиваться. Ну и так, да, давай честно опять-таки скажем, да, там, ребята, меня, может, тоже будут из нашей команды слушать. Конечно же, вот сейчас мы перестраиваем команду, потому что много новых людей, у меня в моменте очень сильное вовлечение в большое число процессов. Я буквально выписываю job to be done сценарий, на который меня нанимает система, и стараюсь их от себя отстреливать и отщелкивать. Вышли ребята в команду продаж, я увидел, что они самоходно без меня могут двигаться. Отчудил процесс, двигаются, привлекают, когда я им нужен как ресурс. Там здесь еще сейчас маркетингу не надо будет вывести. У меня стоит задача пересобрать в следующем году маркетинг международный. Я отстроить, постараюсь процесс, вывести его и максимально из него выйти, чтобы не мешать ребятам, а там сфокусироваться только, чем я могу быть полезен. Как так? Ну, опять-таки, концепция такая, на практике все, конечно, сложнее. Не так идеально, как звучит. И...
У тебя сложно было вообще в делегирующую позицию перейти, особенно учитывая, что у тебя бэкграунд был в дизайне, где хочется самому пиксели двигать?
Все так. На мне до сих пор функция арт-директора периодически есть, но я очень люблю дизайнеров, понимаешь? Ну, во-первых, я там много учился сознательно, то есть я прям много лет учился, прям много учился работать с ассистентами, помощниками, стажерами. И у меня случился level up в году каком, в 17-м или 18-м, 16-м, уже не помню. И опять-таки, не я сам сделал. То есть я попытался несколько раз сделать сам, мне не получилось. Пришел к другу Мишу Карпову, который хорошо с ним работал. И прям говорю, за ручку посадил с собой. Вот я с собой сижу, ты меня учишь это делать, мы делаем по шагам. Мы с ним первое объявление на Юду сделали. Естественно, я в 7 местах ошибся. И он мне тут же подсказал, что и как надо поправить. Мы там запустили поиск найма. И, естественно, буквально на следующем шаге я сдох. Потому что, ну, Миша мне показал правильный фреймворк, как все это делать, и на меня посыпался 20-30 заявок от ребят, кто хочет там стажировку или ассистентом быть. И я не смог выбрать, придумать как. Звоню Мише, это один в один так было. Я говорю, Миша, я сломался на следующем шаге. Он говорит, ну, ты умный, подумай, что надо сделать. Я говорю, о, точно. Можно сделать так, чтобы один человек по моим критериям выбрал других людей. В лучшем случае он ошибется, я потрачу не очень много денег. Он говорит, ну, видишь, ты все... Ну, то есть иногда тебе надо просто позвонить по человеку, который это уже все делал, и, ну, просто чтобы он тебя погадил немножко.
Так и получилось. Ты сказал, ты умный, ты справишься, у тебя все получится.
Ну, типа того, да. Ну, понятно, что он там подсказал бы что-то. Вот. И я так всегда стараюсь делать. То есть я что-то делаю новое, я там 3-4 людям обращусь, кто это уже делал, чтобы они отнули носом, где совершаю ошибки. Вот, это как
это
бы...
большой плюс нетворка, это то, что можно не совершать ошибки. Потому что знаешь людей, кто уже их посовершал.
Но ты прав, экспертиза, конечно, сильно мешает, когда ты сильный эксперт в команде, у тебя много опыта, вот это самое сложное, отчуждать, ну да, ну много лет этому учился. А как бы, какой еще вариант? Ну типа, у тебя пропускная способность всегда ограничена, то есть если ты не научился делегировать и отчуждать, то Вот что важно, давай с практического, чтобы не теорию говорить. В любой работе есть 90% делегируемого и только 10%, где нужна ваша компетенция. В любой работе есть рутинная составляющая. Собрать скриншоты в фигме, собрать данные в Google табличку, перевести циферки, подобрать какие-нибудь формулки, отсмотреть веб-визор и его аналоги. Всегда есть много рутинной работы, и гораздо важнее, что я научился ставить задачу от итогового результата. То есть я обычно практикирую финальный артефакт, которые ребята должны доставить, чтобы появился процесс. Ну, потому что у тебя любой процесс, черный ящик, который обменивается артефактами. Там идея превращается в гипотезу, гипотеза сжёт на сценарий, сценарий в раскадровку картинок в код, тест-кейсы, релиз, метрики и так далее. Uh-huh. Вот. И когда я научился ставить задачи из итогового результата, ну, я там менеджер хочу, то оказалось, что сильно проще ставить задачку. Я фиксирую начальный артефакт, финальный артефакт, а дальше ребята внутри знают, как из них все собрать. Вот. И так стало сильно проще делегировать. И оказалось, что я нужен на себе самые 10%, где контроль качества идет. Потом я придумал, как с этим быть. Я придумал, что надо делать, ну как придумал, научился, подсмотрел, увидел, обобщил, что нужно делать двойной контроль качества. То есть я посчитал, запускаю, например, двух стажеров вместе или менеджера и стажера. Один делает, другой его проверяет. Для того, чтобы мне эти самые 10% не надо было проверять. Таким образом, еще в 10 раз сократил нагрузку на себя. И за мной остался только 1% каких-то там стратегических, системных вещей, там с большим вижу на много ходов. Вот сейчас сижу и думаю, как это еще отчудить, если быть честным.
Офигенно, звучит круто. Но мне кажется, это такой путь самурая, которому, как сказать, все меньше нужно на себя забирать, все больше находить точек, где можно кому-то передать.
Ну, например, я правило взял, что ни один проект я не могу вести один. Если я хоть что-то веду, то, ну, знаешь, это как шутка такая есть, что Chief Executive Officer, да, CEO компании, он на самом деле Chief Everything Officer, а в русском переводе специалист по всякой хуйне. Это все те задачи, которые твоя команда не может решить, они падают на тебя. Вот. И я
ты придумаешь, момент... как их решить, да.
Да-да-да, но я просто очень не люблю вот, такую бессмысленную работу делать. Я все время стараюсь уделять время, как бы мне это, ну, систематизировать, как бы мне это убрать. Но опять-таки, ребята в моей команде скажут точно тебе, что еще есть куча процессов, где я лишний, и надо его оттуда поскорее вытащить. И мы, соответственно, это делаем. То есть они меня, как, у них есть
методическая пусть. Ага, да, хороший, да, KPI, как бы вытащить Илью из...
Да. То есть они меня кусают, такие говорят, ну, у всех же тревожные котики есть в голове, там, которые переживают. У меня он тоже включается, ребята такие уже знают, обучены. Илюх, ты переживаешь, мы понимаем, ничего страшного. Но инцидентик запишем, что ты вовлекся в этот процесс. И каждую пятницу на демо команда показывает там список инцидентов по нашему продукту, бизнесу и отдельные строчки, в какие процессы Илья вовлекался. Очень полезная обратная связь для всех.
Это очень смешно. Слушай, а твоя команда, она знает какую-то инструкцию по отношению к тебе, да, которая... Readme файл какой-то есть про тебя?
Ну смотри, там не столько про меня Readme файл, я такой же член команды, как и все ребята в этом плане, я ужасно стараюсь. Ну смотри, есть некоторые принципы ценности, мы работаем без херни. Это означает, что когда у меня есть в команде какая-то роль, я не выделенный персонаж от команды, и в первую очередь ко мне принимают эти правила, то есть если я ожидаю, что другие ребята так себя будут вести, то значит я сам, во-первых, должен этому соответствовать. И мне есть важна внутренняя и внешняя честность, ну, то есть чтобы, ну, не только я так думал, что я так делал, чтобы у людей была возможность мне такую обратную связь дать. Во-первых, у нас есть канал, который называется WTF-WWW, расшифровывается Want to Fix, что мы хотим исправить, и WWW, What Well Done, ну, в общем, что What Well Went Well, что было хорошо, можно и похвалить, и дать обратную связь. И через личный пример, когда мы только вводили его N лет назад, я был одним из главных чемпионов, где мне ребята писали, что Илю, вот ты там здесь замкнул
можно
себя.
Можно улучшить.
Да. Я был одним из чемпионов, ну, на кого писали, что вот мы хотим изменить какую-то штуку в процессе, чтобы там Илюк, ты, например, не замыкал на себе. И через ретроспективы, ну, опять-таки, мы сильно недооцениваем организацию, что можно сделать за год. Ну, это знаешь, как спортом. То есть ты никогда не можешь отжаться за один вечер так, чтобы у тебя докачался пресс. И никогда не можешь так за один вечер поесть, чтобы у тебя была правильная новая диета. И зубы почистить на полгода вперед не получится. Но по чуть-чуть, регулярно, каждую неделю, устраняя инциденты, гэпы, дырки в процессах, можно относительно быстро, за полгода, год, а это очень быстро, на самом деле, время пролетает мгновенно, ну, просто организацию работы вывести на другой уровень, мы считаем ее метрики, скорость, пропускную способность, вот это все, и это просто видно. И я вижу, что мои ошибки, и я часто бываю тормозом системы. Ну, и как только это становится всем очевидным, мы такие раз и описываем процесс, где Илья не нужен. Ну, например, для двойного контроля качества я не нужен, или на ревью не нужен. То есть у нас много чек-листов, а много процессов, описанных на языке job-to-be-done, потому что job-to-be-done для меня является критерием, что дырки нет. А вот недавно GPT для этих целей тоже периодически используем, мы просто кидаем описание процесса, чтобы он нашел дырки в процессе, их указал за 30 секунд, находит вообще просто, ну, конфетка моя.
Да. Это гениальная штука. Мне тоже кажется, что в GPT очень здорово кидать абстрактные штуки, в которых много контекста, чтобы он дальше что-то с ними делал.
Да. Не, прям очень хорош, очень хорош. Он хорошо находит причинно-следственные связи. Он хорошо находит дырки в процессе. Он прям, ну, ты видел в чатике, где в комьюнити мы с тобой находимся, там выше есть такой пример. Я работаю, это могу сделать минут за 30-40. То есть мне надо в операционную память загрузить процесс, прочитать все, что там написано. Просто физически занимает время. Он, сука, за 30 секунд это выдает. Он, конечно же, ошибается, так и люди ошибаются. Но он вполне, ну, прям отлично просто.
Все так, все так.
На днях попросил себе сервак поднять, чтобы я с AutoGPT мог поиграться. Но я прям серьезную штуку ставлю. Я рассчитываю, что мы... У нас уже было много раз опыта. То есть мы же, видишь, задроты, мы собираем все инциденты. То есть этот продукт не отработал, что-то не так пошло. У нас специальный чатик, куда все родится, и оттуда собирается. И так далее. И я вижу, что с помощью GPT мы сможем строить почти во все процессы. Уже много где встроили, уже он переводит там на русский язык обращения, там смс-ки переводит и так далее. Но хочет, чтобы все ребята в команде его повстраивали в течение года, я вижу, что раз в 10 еще издержки сократит нам.
Прикольно, прикольно, прикольно. Слушай, ты вот вскользь упомянул, что ты родился в Самаре в заводском районе. Скажи, чему тебя научил заводской район Самары?
Ох, это не тот опыт, который, мне кажется, что-то был полезный. Слушай, он научил, например, не доверять миру. И только в 35 лет, Ваня Замесин там как-то приглашал по другому году поделиться, 35-36 мне было лет, я понял, что я отказался от базового мифа, что миру враждебный, миру не нельзя доверять, людям нельзя доверять. У меня до сих пор срабатывает такая история, что где-нибудь в Тае или на Бали с женой едем на байке, и вдруг я начинаю говорить ни с того ни с сего: так, мило, сзади нас пристроились какие-то балийцы, если что, ты бежишь домой, я их задержу, но у тебя не должно быть рядом, у меня будет больше возможностей для маневра. А вот этому я научил. Травматики оставил на терапии, у меня там была долина страха, где маленький шпингалет ходил с виолончелью, сука, в втором-третьем классе, и там было так страшно, что я прям бежал через эту вот сквер, долину, там никогда не было света, через долину страха. А я прям так и называл ее в детстве. Вот задача была добежать до дома. Вот. И потом оказалось, что на терапии был такой момент, который мы прям разбирали, и боли в спине, которые у меня есть, они вот там частично были связаны с этим моментом. Наверное, что-то и полезное, да. Он точно не учил самостоятельность, но мне кажется, все-таки родители учили самостоятельность. То есть я как-то из школы сам ходил, в школу сам ходил, по дворам. Знаешь, это, ну, представь, что у тебя там, не знаю, а ты сначала доходишь до трамвайчика, проезжаешь до остановки на трамвайчике, потом идешь через гаражи до метро, потом еще несколько минут на метро, и потом тебе еще до школы надо дойти. И вот ты маленький шпингалец с виолончелью, который больше тебя. А тут как бы, ну, районы, где буквально, ну, на полном серьезе у меня из дома половина наркомана, половина сели в тюрьму. То есть вот такой райончик оказался. Но ребенком детство было чудесно. Мы напротив стоял заброшенный дом, где мы играли в войнушку, бегали, поджигали пух везде. Я помню, когда вышли «Звездные войны», вот что дал. Мы ранетки, естественно, собирали, мы бегали по всему району. Когда вышли «Звездные войны», помнишь, там кто-то скатывается по такому гигантскому бархану вниз? Такой, это было детство. Я вспоминаю воспоминания, где мы забрались на гигантскую гору песка на каком-то заброшенном заводе. Как-то мы проникли на мою территорию, вот, и мы с этой горы песка прям скатывались на попе, потом какие-то картонки нашли. То есть это тоже было, это было прикольно. Ну, вот такое детство во дворе, да.
Прикольно, прикольно. Но это скорее, знаешь, что я писал такое довольно типичное такое советско-российское детство.
90-е, да.
Да, но ты сказал, что в какой-то момент ты начал много читать, и у тебя начали появляться вот эти вот идеи, как оптимизировать процессы и так далее.
Да, могу поделиться. Ну, смотри, у меня вообще мозг включился, первое включение было в 14 лет, такие, знаешь, проблески сознания на короткое время. А включился он на полную 18 лет, как будто в голове зажгли прожектор. Я очень хорошо помню, было ровно зима, день рождения, и я, естественно, пошли куда-то в парк алкоголь употреблять и мутить с девочкой. Я там ровно своем день рождения замутил с девочкой. Был очень доволен собой, у меня включилось понимание, что все, моя жизнь началась. То есть вот до этого родители говорили, что надо делать. Я такой решил, что все, в этом году я как-то перееду, я еще не особо чего зарабатывал. У меня были какие-то подработки, но денег стабильных не было, работы не было стабильной. Я придумал, что как сделать, начал зарабатывать деньги, съехал от родителей в этом году. И началась вот моя жизнь такая с 18 лет. И только я съехал, там недалеко находился магазин Чипонов, самый такой книжный магазин. И я взял за правило то раз в две недели ходить и покупать там какие-то книжки, зарплаты, какие-то умные книжки. Ну, естественно, с самого начала ты выбираешь всякую фигню, то есть книжка кажется умной. Я научился по оглавлению выбирать что-то. Ну, потому что из каждой такой книги, дай бог, одна или две умные мысли были. Потом научился брать книги, в которых аж три или четыре умные мысли. Такое круто. А потом я узнал, что можно с Озона книжки заказывать, и мне каждый месяц приходил чемоданчик такой, там было обычно порядка 3 или 4 книжки, которые я отбирал. Ну, естественно, их надо зарабатывать было, то есть не то, что были большие деньги, я уже зарабатывал, мы там делали всякие IT-проекты, и дизайн пробовал делать, то есть там разработку на заказ мы пробовали делать. Но, тем не менее, понятно, что это там студент был такой не особо обеспеченный, но что-то свое, вот. И приходило 4 книжки, и они прям были клевые, потому что ты их уже так заранее изучил, ты почитал, что как. А потом я понял, что на самом деле я хочу не за книгами, а за людьми. Я был подписан на разных ребят. Как сейчас помню, Urban Ship, это очень крутой Леша, я забыл его фамилию. Это один из первых комьюнити-менеджеров в России, он сделал комьюнити Фликра и вообще LiveJournal писал, учил, как делать комьюнити. Это была такая тусовка Лес, я часто в Москву приезжал на их сборище, такие тусовка менеджеров а-ля вокруг Яндекса, которые пытались сделать продукт. Они что-то не знали, что называется менеджмент, но делали партизанские конференции. И я вдруг у него из поста прочитал про 4 книжки, одна из них была книжка «Цель. Теория ограничений Галдрата». И прикиньте, приходят 4 книги, и каждая на вес золота, в каждой есть 5 или 6 или 10 мыслей. То есть прям не руда, из которых ты вот золотые эти монетки вытаскиваешь, а прям концентрированное знание. Например, одна из книжек там была очень крутая, она прошла вообще незамеченной в интернете, тотальная видимость, как сейчас помню, она была посвящена информационной архитектуре, и там были ужасно крутые метафоры, которые там давал чувак вскользь, то есть он взял концентрат своей жизни. Ну, например, вот я вычитал, что любая система состоит из слоев, потому что разные части всем системы эволюционируют с разной скоростью. И это было единственное место, я примерно помню, где она там находится на странице, где я такую мысль прочитал. А сейчас оказывается, что это одна из самых перспективных, ну, такая очень модная перспективная теория на стыке биологии, компьютер-сайенс, нейронных сеток и матаппарат, который это все обеспечивает, а так называемые быстрые, медленные, переменные. Там, если кому интересно, есть хорошие статьи на эту тему. Такие, ну, там матаппарат вводится, но он не очень сложный. Вот. Это вообще одна из тем передовых исследований, потому что при обучении нейронных сеток есть факторы, которые меняются быстро у них, которые быстро переобучаются, а есть факторы, которые медленно обучаются, которые дают долгосрочную память. Вот я тогда прочитал книжки, и я такой начал применять принцип ко всему. О, в любой системе это управление компанией. Есть то, что быстро меняется, то, что медленно меняется. Вот мы сейчас с тобой находимся в помещении, фундамент, опорные стены, там 50 лет могут стоять. Мебель каждые 3-4 года можно менять, а бумажки на листочках могут меняться быстро. И оттуда я начал разбирать разные компании, бизнес, как они устроены, какие там взаимосвязи с людьми, и начал вообще тему интересоваться, читать. И оказалось очень клево раскладывать компанию любую на графы и смотреть, что там на самом деле меняется, что нет. Ну, например, стало понятно, что власть топ-менеджмента руководителя очень поверхностна. Они приходят на совещание, вкидывают какие-то мысли, особенно за этим не следят, все им говорят «да-да-да-да-да», в лучшем случае показывают отчет, где это было сделано, а по факту не это определяет, куда будет компания двигаться. Вот оказалось, что моделька компании, финмоделька компании, финансистов и бухгалтеров и некоторые юридические практики на порядок больше определяют скорость развития движения и качество продуктов компании, чем мысли того или иного SEO. Вот. А его влияние очень сильно переоценено.
Это
Вот.
надо, наверное, еще знать про эти вещи, да, уметь их как-то измерить, найти.
Конечно, но я прям читал, смотри, а это на самом деле же про это все рассказывается. Тогда, например, начал появляться Agile Days, куда приезжали крутые ребята, и там были очень интересные спикеры. Например, Макс Дорофеев, я не знаю, там знаком твоя аудитория или нет, это для меня культовый человек, мы там потом с ним познакомились. А у него есть потрясающие зарисовки стрельба дрожащими руками по движущейся мишени, которая объясняет модельку, почему мы всегда ошибаемся в сроках и там, ну, как бы, какие есть корневые в этом проблемы. Или на кухне Рамблера, я помню, я был там в тот день, он просто гениальный мем придумал, который широко известен в очень узкой тусовке, человек-снежинка с руками и жопой. У него там ребенок, он нарисовал человека, вот, и ребенок подошел его и говорит, ну, папа, это же человек-снежинка, вот, ну, с ручками и жопой, понятно. Это культовый персонаж, с помощью которого мы сейчас описываем процессы в команде и, например, менеджерам напоминаем, что ты, дружище, так организовал процесс, что ты либо менеджер передаст, либо человек снежинка с руками жопы, то есть заткнув их сильно себе, и из этого состояния там есть понятный алгоритм выхода. Ну, то есть это почти всегда были вот такие люди, которые весь свой опыт систематизировали, объединяли в комьюнити, их шерили, и если внимательно за этим всем следить, то вообще говоря, почти все более-менее известно. В паблике есть так много информации полезной, так много книжек, статей, а даже не книжек, потому что книжку кто сейчас будет читать, а просто тебе нужно 2-3 головы какими-то скриншотами оттуда взять. И так много мыслей, что, ну, просто я вот еле успеваю систематизировать, записывать. То есть так много талантливых людей в индустрии постоянно смотрят на ту херню, которую мы делаем с разных сторон. Например, я там 10 лет назад потрясающая была зарисовка у... Видишь, я уже людей забываю, а мысли их помню.
Это было слишком давно, мы погрузились во времена, когда...
Я сейчас мысль скажу, да-да-да, но это все оттуда происходило, то есть надо понимать, что это продукт того времени, в том смысле, что была потрясающая зарисовка, которая синтезировала, почему бюджетирование во всех компаниях предопределяет то, что компании делают херню. Вот как процесс бюджетирования убивает все доброе, смыслы, ну, там, прекрасно, что есть компании. Вот одной такой зарисовки тебе обычно хватает на 2-3 года, чтобы потом смотреть на разные компании такой, и находить примеры, подтверждающие выводы вот из этой зарисовки. Прямо так. Не знаю, что ответить на твой вопрос, но как так? В основном из Самары я взял то, что мне очень нравилось выезжать в Москву, знакомиться с молодыми людьми, которые совсем по-другому работают, и видеть, что можно все делать совершенно по-другому, гораздо прикольнее, круче и бодрее.
Прекрасно, абсолютно. Мне кажется, выезжать из своей как бы зоны, видеть, что мир другой, и там есть в том числе комьюнити людей, которые тебе больше по душе или как больше тебе созвучны.
При этом Самара тоже ок, в смысле, я ничего против не имею. Там очень много другой душевности. Волга, вот на всю жизнь я теперь люблю, когда вода рядом находится, потому что мне с Кремлем ужасно не хватало, ну, реки большой или просто воды.
В Самаре еще культовый фестиваль 404
проводился. Да, это, конечно, культовая вещь, и поэтому почему-то много крутых людей приезжало, и большое спасибо ребятам, кто его там сделал, запустил. Это была культовая история, да.
Я был несколько раз, и всегда это было очень прикольно, здорово. Много контактов. Я хотел тебя попросить для аудитории, которая не супер разбирается в продуктовом управлении, что такое юнит-экономика, как если бы... Сейчас тебя сейчас запромчу, как если бы я был твоей бабушкой.
Смотри, давай мы чуть по-другому от этого построим. Сам себе юнит-экономика нафиг не нужна, как и метрики нафиг не нужны. В продуктовом управлении мы очень хотим людям приносить ценности и пользу, попасть им в самое сердечко и заработать на этом денег. Очень простая мысль. Вторая простая мысль. Мы хотим масштабироваться. Мы знаем, что если мы сделаем 1, 2, 3, 4 продажи, то, наверное, и многих людей счастливыми не сделаем, и много денег не заработаем. То есть деньги появляются на масштабе. Вот юнит-экономика — это мат-моделька, достаточно простая, с формулой «что класса», которая показывает, что происходит с разными статьями дохода и расхода при масштабировании. Ключевой момент. Вдруг оказывается, что если мы посчитаем доход, выручку, прибыль, и поделим ее на число наших пользователей и клиентов, то мы будем получать доход с одного нашего юнита масштабирования. В 99% случаев это платящий пользователь. Важно. Юнит экономики вообще насрать на продукт. В том смысле, что продукт — это просто черный ящик, который превращает пользователей в деньги. Как он это делает? Пользователи получают какую-то ценность, выгоду. Неважно, у них там на голове как-то происходит. И в этот момент происходит продажа. Очень важно, что юнит экономика очень плотно стыкуется с дизайн-подходами, например, жопными-сценариями, любыми вещами, связанными с активацией пользователя, созданием ценности для пользователя. То есть там оказался стык вот просто идеальный. Знаешь, как вот два элемента пазла, вот они вот так вот стали, я сейчас, конечно, на пальцах не покажу, но ужасно удобно считать, например, процент людей, которые активируют тот или иной сценарий в продукте. Это напрямую влияет на метрики юнит-экономики. То есть это активация, то есть процент людей, который получил пользу, выгоду или увидел пользу, выгоду в вашем продукте, ограничивает сверху конверсию в первую покупку, средний чек. Ну, люди не видят ценности, не понимают, зачем за нее платить. Влияет, на самом деле, на маржинальность, на издержки влияет, на повторные покупки, на разорванный игровой цикл, возвращение пользователей к последующей покупке. То есть вот буквально активация в один из сценарий все ограничивает. Юнит-экономика позволяет быстро оценивать гипотезы, как из точки А, где вы находитесь, попасть в точку G, вашей цели, куда вы хотите попасть. А вот оказывается, я занимаюсь не потому, что это модно, круто, современно. Я вообще дизайнер, арт-директор, прутовый там, менеджер, никогда не думал, что я буду с помощью интересен. Просто оказалось, что если вы пытаетесь финансы подружить с тем, как вы делаете продукт, то естественным языком является юнит-экономика. Можно попытаться по-другому это описать, но вы все равно получите мат-модель, эквивалентную юнит-экономике. Почему? Потому что вы делаете какие-то изменения в продукте, которые влияют на пользователей, которые к вам приходят в когорте, дальше с вами как-то живут и приносят деньги сегодня и в будущее. Вот если вы будете пытаться это описать, будет получаться юнит-экономика. Хотите вы это, не хотите, ее уши неизбежно оттуда вылезут. Поэтому мне приходится ей заниматься. Второе важное свойство юнит-экономики. Когда мы поделили доходы прибыли на число наших пользователей, считали прибыль на один юнит, на нашего платящего пользователя, то в этот момент вдруг оказывается, что в юнит-экономике есть нелинейные эффекты. Все останавливаются как бы на первой части, то, что инвесторы всем продали, что у тебя есть стоимость клиента и есть прибыль с клиента. И надо, чтобы стоимость клиента была меньше, чем прибыль с клиента. Это да, но это настолько самое базовое и скучное, что вот на курсе Product Heroes народ это буквально на любом подготовительном испытании проходит, чтобы успокоиться. То есть вот это самая банальная, самая неинтересная часть, которую буквально можно учить за 40-50 минут. А интересная часть начинается в другом. В юнит-экономике, а тут математический объект исследуешь, вдруг оказывается, есть неустойчивости. Откуда они берутся? Дело в том, что пользователь в платных каналах стоит все дороже и дороже. Если кто играл червячков, то там был такой режим смерти, когда вода начинает подниматься. Вот все стартапы живут в этом режиме. Почему? Потому что там привлечение пользы зависит от канала, конкуренции в этом канале и вашей компетенции в этом канале. Так как весь мир пошел в диджитал, то Google и Facebook получают все деньги от всех компаний. Ну, там, например, известно, что Booking 90 с лишним процентов своей маржинальности платным каналом дает Google. То есть Google, ни черта не разбираясь в аренде чего-нибудь там, апартов или так далее, или отелей, забирает большую часть маржинальности по одной простой причине. Все хотят у Google купить рекламу на этих пользователей. Booking тоже приходится ее покупать. И эта стоимость привлечения постоянно растет, и она огромная. В 2018 году в русскоязычном сегменте стоимость в платных каналах пользователя превысила стоимость его в офлайне. В разных сегментах где-то превысил, где-то нет, но это один из таких поворотных годов. Это публичная отчетность Яндекса, других компаний, Дубльгиз ее делал. То есть стоимость пользователя в офлайне стала впервые меньше, чем диджитал привлечение пользователя. То есть когда-то интернет был дешевый, сейчас не так. Стоимость привлечения в Штатах, в других странах часто $2-4 на пользователя. Стоимость привлечения в России условно там порядка доллара, то есть 60-70 рублей. И вдруг оказывается, что очень маленькое число продуктов может вывести такую дорогую стоимость привлечения. Вдруг оказывается, что произведение конверсии, нам и все заплатят, на поток денег от пользователя, прибыль с платящего клиента точнее, дает прибыль с клиента, и она очень маленькая. Ну, очень многих сервисов мы зарабатывают, вообще эти сервисы, там, медиа, например, сервисы, возьми все известные тебе газеты, Коммерсант, Forbes, Ведомости, Пикабу, Хабр. Вдруг окажется, что на одном пользователе, если вы поделите их прибыль на пользователя, они зарабатывают 2, 3, 5, 7, 9, 13 рублей. Это очень мало. Многие бесплатные SaaS-сервисы, фримиум-модели зарабатывают 7, 10, 13, 15, 20 рублей на пользователя. Это безумно мало. Ну, во-первых, привлечение платное, мы выяснили, стоит так 30, 40, 60, 70, 80, 100 рублей. А зарабатываем мы 20. Это уже отрицательный юнит экономика, и тут нечего масштабировать. Но даже, допустим, если у вас есть много органического вирального трафика, который практически бесплатно достался, если мы зарабатываем на пользователя 10 рублей, то чтобы заработать несчастный 1 000 000 рублей, нам нужно 100 тысяч пользователей в месяц. Бесплатно, за 0 рублей. Мало кто умеет столько пользователей генерировать. Чтобы заработать 1 000 000 рублей, даже команда не покупает. Ну, там почти всегда на дошираке надо жить. Чтобы заработать 10 миллионов рублей, вам нужен каждый месяц 1 000 000 пользователей. Это безумные цифры. Так вот, оказывается, что на стыке операции вычитания, там, где мы, например, вычитаем стоимость привлечения и прибыль с пользователя, эти цифры такие маленькие, что мало изменений конверсии дает кратный рост. Впервые я этот эффект увидел в Lingua Leo, когда, ну, не от хорошей жизни мы полезли применять теорию ограничения Голдрата к нашей аналитике. Мы обещали.
Я как раз хотел сказать, что это вот ровно модель про цель.
Да, да, это книжка цель. Прям, ну, все, что я делал с юнит-экономикой, мы взяли фреймворк, и мы применяем теорию ограничения Голдрата, и ровно по этому фреймворку алгоритму здесь. Опять-таки, здесь взяли принцип и просто применили системно вот на там, большом количестве стартапов, командах разных фондов акселераторов. То есть речь идет о тысяче, скорее десятках тысяч стартапов, которыми вот в разных фондах акселераторов работали. Да, идея оттуда, абсолютно точно. Так вот, оказывается, что и сама по себе стоимость привлечения пользователя растет, конверсия и прибыль с клиента не растет, а прибыль с пользователя уравновешиваются, и малые изменения нужной метрики часто дают рост в 5, в 7, 12 раз. Впервые это я увидел в Lingua Leo, когда мы обещали инвесторам рост 4 раза, к концу года его не получалось, мы сидели, считали цифры, нашли несколько точек роста, из 4 команд у 2 получилось, мы выросли, ну где-то там в 3-4 раза мы как раз и выросли. Вот. Я от этого прям офигел. Это был 12-й, конец 12-го года, если я правильно помню, начало 13-го. Вот я прям от этого очень сильно офигел. Такой, нифига себе. Ну, типа, одно дело, когда ты в теории в Google таблички это получил, а другое дело, когда там что-то подшаманил с продуктом, и потом вот у тебя вот такой график. В 13-м
тут есть точки кратного роста, да, про которые ты часто на тренинге говоришь.
Да. Это просто свой смарт-модель. Смотри, я очень простой пример приведу, он станет понятный. На заре моей карьеры дизайнером я зарабатывал 20 тысяч рублей в месяц, а тратил 19 тысяч рублей. Что-то там съедала квартира, что-то мы, честно говоря, пробухивали с друзьями, потому что у меня была неплохая зарплата, и я мог себе на хату, на вписку приглашать друзей. То есть 20 тысяч зарабатывал, 19 тысяч тратил. Мне повысили зарплату после испытательного срока всего лишь на 5 тысяч рублей, на 25%. Я такой, ну 25%, наверное, у меня и будет плюс 25%. То есть моя зарплата стала не 20, а 25 тысяч. А тратил какое-то время я, все еще 19. И вдруг у меня организовалось не 1000 рублей, а 6000 рублей. Рост был в 6 раз свободных денег. Я такой, а что произошло? Как это произошло? Вот это прием, ну, у кого в институте были разностные схемы, какие-то численные методы, тоже узнает. Неустойчивость мат-модели к операции вычитания. Если две цифры близкие, и мы одну чуть-чуть повышаем, то мы получаем кратный рост. Вот оказалось, что юнит-экономика, это та мат-модель, в которой он просто заложен. Всегда есть одна или две точки кратного роста. Ну, окей, чтобы не быть слишком критичным, в 90% случаев они
Я все
есть.
еще бабушка, Илья.
Давай. Я тебе скажу, очень простой пример. Да, бабушка, смотри, вот у тебя есть бассейн с водой твоих платящих клиентов. У тебя есть поток новых, ты воду наливаешь. Да? То есть у тебя льется вода. Например, 1000 клиентов в месяц. И у тебя есть какой-то отток. Например, 900 клиентов в месяц. 1000 минус 900, у тебя остается всего лишь 100 клиентов в месяц новых, которые с тобой какое-то время живут. То есть вся вода очень медленно наливается. Вот если отток чуть уменьшить, если будет не 900, а 500, то у тебя 1000 минус 500 будет плюс 500, в 5 раз больше. Или то же самое, если приток чуть увеличить, не 1000, а 1500 привлекать, а отток какое-то время будет такой же, минус 900, то у тебя тоже будет плюс 500-600 там клиентов в месяц. И это рост в 5 раз. Вот на этой операции вычитания с этой водой в бассейне, это одна из иллюстраций, там есть 4 прям очевидных места, где такие вещи происходят. То же самое. Многие стартапы берут деньги и инвестиции. Например, у тебя остался на счетах $1 миллион. Это реальный кейс, реальная команда, реальная ситуация. У них оставались деньги до сентября месяца. Тратят месяц они $300 тысяч и находятся в убытке. Вот мы чуть-чуть подшаманили, и с каждым месяцем они, ну, там был минус 300 тысяч, потом стал минус 200 тысяч, минус 100 тысяч. И разница колоссальная. Если у тебя $1 миллион и минус 300 тысяч, то у тебя денег всего на 3 месяца небольшим хватает. Но миллион делим на 300, получается там 3,3. Если ты тратишь не 300 тысяч, а хотя бы 100 тысяч научился зарабатывать, то есть у тебя 200 тысяч тратится, то теперь миллион делим на 200, получается уже 5 месяцев. 5 месяцев, да, не 6, 5. Если ты еще чуть, ну, заработал денег с помощью когорт, если было 300 тысяч, стало 100 тысяч тратить, то это миллион хватит на 10 месяцев. Это каждодневное упражнение во всех стартапах. Каждый раз, когда кассовый разрыв на горизонте, ты чуть-чуть повышаешь продажи, у тебя время жизни просто вырастает в несколько раз. Вот. И просто про этот эффект надо знать, он там всегда заложен. И на самом деле юнит-экономика призвана исследовать такие эффекты, когда, ну, то, что я люблю делать, когда 80% усилий дают 20% результата, а 20% усилий дают 80% результата. То есть, как в том анекдоте, да, когда человек там 200 измерений сделал, один раз постучал и прошел кратный рост. Я ужасно не люблю тратить, наверное, вот такая особенность психики, я ненавижу делать херню. Я не люблю меня выбешивать, когда я потратил полгода-год и не довели дело до результата, ничего не получили. В смысле, нормально, если гипотезы не сработали, я к этому очень спокойно отношусь. Вообще, веру, там, мне достаточно гипотез, у которых вероятность успеха 10-20-30%. Не проблема. Я придумал, как их дешево проверить, и проверить 10 гипотез. Но я ненавижу, когда команды маркетинга, например, год делают какие-то усилия, очень стараются, запускают клевые стратегии, и все эти стратегии умножаются на 0,1% конверсии. То есть заведомо обречены на провал. Вот это я ненавижу. Меня выбешивало в кейсе PlayKey, когда через 3 месяца АБ-теста мы провели 42 АБ-теста. Мы подняли конверсию с 0,2% до 0,4%. Я все никак не мог понять, все команды, ну, прикинь, вот каждую неделю мы встречаемся, смотрим результаты АБ-теста, ничего не получается, 3 месяца. Все клево сделали, хороший КСДФ, хорошие лендинги, хороший оффер, мы все это проверили, все работает. И только в самом конце, через 3 месяца, я догадался перепроверить цифры, которые мне показывали по привязке карточки, и оказалось, что только 3% старых полис, только 7% новых полис могли карточку привязать. Представляешь, все мои усилия в начале воронки умножались на то, что только 7% новых полис карточку привяжут. Ну, то есть 13, все мои усилия делились на 13. Меня до сих пор эта история бомбит, чтобы ты понимал. То есть меня до сих пор бомбит, что я поверил отчету, которому знал, что верить нельзя, и не перепроверил это на второй, третьей неделе, и потратил 3 месяца своей чужой жизни на то, что не могло дать результата.
Кажется, знаешь, как в детстве в Самаре ты не был уверен, что мир безопасный, можно ему доверять. Вот так же,
наверное, кстати, да, наверное, да, да, да. Я не люблю
делать. Не стоило доверять.
Я очень стараюсь делать лёрнинги из каких-то файлов и неудач. То есть я стараюсь рефлексировать. Опять-таки, без чудес, что там не было обобщений. Конечно же, это не всегда получается делать. Конечно же, знаешь, меня отец учил, только бледнолицая собака дважды наступает на одни и те же грабли. Вот с тех пор стараюсь. Окей, я бледнолиц, но хотя бы не два раза. Хотя бы там наступил на грабли, ну, один раз хотя бы. Ну, иногда три раза, но это предел. Как-то так.
Да-да-да, ты хорошо все очень описал. Смотри, мне кажется, что в разрезе нашего с тобой разговора очень прикольно понять, какие у лидера могут быть такие точки кратного роста. Наверняка у тебя уже паттерны нарисовались в голове.
Да-да. А это все, что связано с когнитивными искажениями, тем, как работает наш мозг. Практически все люди, которых я знаю, рано или поздно, ну, продуктовно наши тусовки, лезут в то, как устроен мозг. Потому что, о чудо, мы себя ведем по тому, как аппарат на уровне хардвара и софтвара устроен наш мозг. А как только я вел курс когнитивные искажения, гигантское число вещей стало проще объяснять. То есть я раньше как думал, вот есть бизнес, все хотят делать эффективно, все хотят зарабатывать деньги. Это bullshit. А обычно на курсе, я вот сейчас в начале провожу такой опрос, Как вы верите, там вариант ответа. Бизнес создан для того, чтобы зарабатывать деньги. Там цель бизнеса — зарабатывать деньги. И обычно 30-40% людей говорят, конечно же, да, цель бизнеса — зарабатывать деньги. Ну, там второй вариант ответа, что это специально так сформулированный вопрос, чтобы вводить людей в заблуждение и чтобы они принимали неверные выводы и ошибки. Ну, и там еще есть два смешных варианта ответа. Можно выбрать несколько. Так вот, в чем проблема? Многие ребята верят, что жизнь устроена просто, но дело в том, что наш мозг все упрощает. Вообще, мы же, ну, живем в симуляции. Наш мозг постоянно генерирует картинку. Но я сейчас тебя не вижу. Есть электромагнитные волны, которые тут летают по квантовым законам, очень непростым и неочевидным. И действительно, мы на опыте видим, что так работает. Но наш мозг там видит стол, стул, тебя, да, то есть он как-то обобщает все. Первая проблема. Вторая проблема – наш мозг, в него встроен счетчик совпадений. Если что, два события прошли одновременно, он считает, что между ними есть причинно-следственная связь. Эволюционно это очень понятно. Те обезьяны, австралопитеки, которые не реагировали на шум в кустах или не реагировали на изображение кошки в кустах, сдохли, их кошки съели. А те, которые раньше времени поднимали панику, были тревожными котиками, максимум получали подзатыльник. А у меня было тревожное расстройство, есть потрясающая книга про тревогу, если надо, я скину. А мне она помогла, работа с терапевтом помогла, еще один чувак, видео на Ютубе, прям очень конкретно он дает просто советы. А с меня вот последние 7-8-9 месяцев явно нет тревожного расстройства, даже когда, ну, раньше всегда там какие-нибудь истории, деньги, там надо смотреть, что на счетах, я всегда нервничал, переживал. Я удивляюсь, насколько в этом году спокоен, расслаблен, знаешь, все будет хорошо и так далее. А ключевая идея заключается в том, что наши предки на порядок больше тревожились и нервничали. Те, кто не тревожились и нервничали, сдохли. Тревога, тревожность буквально прошита наш мозг, миндально, стабильно работает. Значит, потом сам подумай, отравленная ягода, не то сожрал, желудок это не переварил, а на огне неправильно все сварил, неправильно поохотился, получил травму практически до смерти, а неправильной воды из канавы попил. Ну, то есть там поводов реально, которые угрожали твоей жизни, там поругался с кем-то в племени, тебя изгнали, либо поругали, либо не поделились с тобой мясом в следующий раз. Поводов переживать было огромное число. Смертность была большая, люди с трудом доживали 25-30-40 лет, а все многие думают, ну, там прям слушаем Дробышевского, Маркова, кого-то надо на эту тему, очень много лекций на Очпопы есть, они прям подробно на костях показывают, какие травмы были. Ну, тут у женщин, они постоянно там в ступе что-то толкли, не было приборов нормальных, чтобы что угодно приготовить, надо было вот так вот камнем пересекать. У всех на правой руке, на той руке, кто не дали, ужасные травмы плечевого сустава и так далее. Тяжелое. Объективно тяжелое. То, что у нас сейчас полная халява. И, конечно же, вызывали наиболее тревожные котики. Те, которые переживали, убегали, потом трахали, оставляли потомство и оставляли тревожный ген на этот раз. Дальше. Счетчик совпадений, я уже говорил, лучше лишний раз перетревожиться. Дальше. Подтверждение своей точки зрения, confirmation bias. И survival bias, это просто они друг рука об руку ходят. Наш мозг потрясающе фильтрует все, что не соответствует нашей модели мира. Просто потрясающе фильтрует. И так далее. Но если резюмировать, проблемы почти всегда не в бизнесе, проблемы в головах. А буквально можно показать, что на определенном этапе, когда фаундер уже не может видеть всех людей в команде, он так выстраивает коммуникацию, чтобы его не тревожили плохие новости. Чтобы он не переживал. Ну, первое, что люди делают, они отделяют себя от клиентов. Двойной тройной стрелок, потому что постоянно... И это надо делать на определенном... Знаешь, то есть я стараюсь тоже клиента держать на определенном расстоянии, потому что если я каждый день буду разбирать только то, что они пишут, то я не смогу с тем работать. Поэтому я стараюсь держать дистанцию, и все равно иногда даже, ну, там, я прорываюсь, поэтому моя команда не просто есть право, а обязанность меня покусать. И знать из чатиков, сказать, Илья, занимайся, пожалуйста, своей работой. У нас тут есть много обученных людей, которые умеют тревожиться и умеют так пообщаться с клиентом, чтобы исправить его проблемы, все было хорошо. Вот. Очень важно не фильтровать входящий поток информации. Как это работает? У тебя всегда есть такое количество фактов, чтобы подтвердить любую теорию. Все, кто играл в дебаты, это знают. Соответственно, в основном предприниматели смотрят туда, куда они смотрят. И, скорее всего, там минимум проблем. Туда, где светло. Я часто прошу мне прислать какие-нибудь отчеты компании. Зачем я это прошу сделать? Мне надо понять, куда они не смотрят. Что они не считают. Как город они считают, отзывы пользователей не считают, не собирают что-то анализ под жопу бинанс сценарием, такие есть проблемы в продукте, не занимаются процессами организации, разные команды конфликтуют друг с другом, как лебедь, рак и щука, занимаются локальной оптимизацией, то есть каждый тратит дело в свою сторону, глобальный продукт становится хуже. Оказалось, что буквально по 3-4 артефактам от команды очень легко диагностику делать. Например, вот мне иногда бывает достаточно попросить, просто пришлите описание вашего процесса работы. И ты его читаешь, там буквально написано, что менеджеры уже давно защищаются от чайка менеджмента топ-менеджеров, ну, которые прилетают, гадят и улетают. Как они сделают? топ-менеджмент из-за того, что тревожные котики, когда видят несоответствие между планом и фактом, что-то у него включается, бурная деятельность. Они прибегают, считая, что команда некомпетентна, начинают давать очень много правильных советов, все надо сделать. Так как Chief Everything Officer, то есть специалист по всякой хуйне, прорывает трубу в другом месте, они бегут в другое место и убегают от этой команды. Ну, ты видел таких поджигателей, они чем-то сгораются, ничего до конца не доводят. Это означает, особенно те, кто играл в Go, это знают, чем больше вот такого человека менеджер делает, тем сильнее система будет защищаться. И в документах менеджера будет буквально, если умеете считать, написано следующее. Мы в целом можем ничего не делать, ничего не поставлять, и нам ничего за это не будет. Вот достаточно посмотреть регламенты команд, и как только я вижу слова из серии «много букв написанных», «нету ответственных», «нету зон ответственности», «нету никаких результатов, там, измеримых целей, метрик денег», и люди за что не отвечают, они там тикеты из одной системы в другую переносят. Я понимаю, что это же защитная функция команды. Команда была натренирована, экранирована. Ну, слушай, мы же все-таки были руководители, у нас тоже были такие руководители над головами. Что мы делали? Выставляли защитный заслон от топ-менеджера к нашей команде, чтобы им дали спокойно поработать, брали удар на себя и выстраивали так процесс, чтобы команду не трогали. Мы же все это умеем делать. Ну, а то же самое. Вот. Поэтому в какой-то момент ты учишься буквально обращать внимание на то, что видно, а на то, что не видно. И почти всегда это какие-то когнитивные искажения. То есть люди не от хорошей жизни вводят такие процессы, не потому что люди плохие. На моих глазах была такая история. Был человек, который умеет делегировать. Нормальный менеджер, опытный, ни один бизнес делал, все окей. Как продукт он там выстраивал достаточно хорошую культуру в компании, в команде. Его назначают на позицию коммерческого, на повышение, и человек становится фрик-контролом. Когда он не отвечал за деньги, точки сидения сильно определяют точку зрения. Он отвечал за команду, за людей, на что обращал внимание? Что всем было круто, клево, делали прикольный продукт, занимались клевым делом. Знаешь, такой прям бух! Когда он начал отвечать за деньги, он вдруг обратил внимание, что эта же самая система им построена, все клево работают, его постоянно как коммерческого подводят, потому что все равно отвечать за деньги – это его головная боль. А продукты делают все, что угодно, чтобы было клево, замечательно, круто, но это никак не отражается на метриках и на финансах.
А как ты считаешь, стоит людей определенных экранировать от того, чтобы думать про деньги? Или все в компании должны про это думать?
Нет, смотри, сейчас чуть более сложно. И то симптоматика. Корневая проблема не в этом находится. Разговор про деньги – важный разговор, но давай скажем честно. Очень маленький процент людей просыпается с утра и думает, как заработать очередной миллион рублей или миллиард рублей или миллион долларов. Мы думаем о семье, о том, как ребенка в школу отвезти, как мы с женой вчера милость вечер провели, наоборот, как мы с ней поругались. Когда мы едем на работу, мы думаем, какие задачки ему поставить, кто где, скорее всего, облажался, кого надо подстраховать, на что надо обратить внимание. И это нормально, в том смысле, что ни одна спортивная команда мира не молится на счет. Нет у них такой тренировки ритуала, на котором они говорят, мы победим со счетом 6-0. Или победим со счетом 7-2. Иногда это бывает на пограничных матчах, где там важна разница мячей, но это бывает иногда. Тренировки будут посвящены тому, как мы бегаем, прыгаем, как мы даем пас. То есть они будут посвящены технике организации работы, а не тому, какой отчет нарисовать и как сделать правильно презентацию, защитить бюджет. Правда ведь?
Да, бюджет, да, согласен.
Это следствие. Деньги – это следствие хорошо организованной работы. Грамотные бизнес-модели, грамот того, что мы людям действительно поставляем ценности и так далее. Проблема заключается в том, когда у тебя в системе есть заложенный конфликт неразрешимый. Когда у тебя деньги отделены от селзов, селзы отделены от продуктовой команды. Вот прям реальная история. Ну, например, там Panda Docker, очень крутые ребята в Минске. Как-то к ним приехали, посмотрели, продукт вообще не общается с селзами. Почему? Слезы находятся в Штатах, продукт находится здесь, в результате, ну, что делать продукт? Пилит, никому не нужна фича. Ну, это было очень давно, это давно уже поправлено, там, привет, Никита, и так далее. Но когда давно так было, насколько я знаю, там сильно все улучшилось в эту сторону. И буквально продукт начали сидеть с слезами, и, о чудо, оказалось, что слезы ни черта не в курсе про новые вещи, которые можно показывать, а продукты не в курсе, что какие-то простые вещи слезы можно автоматизировать. Все такие вещи – следствие, что мы поделили людей на команды. Нам приходится делить людей на команды, ну, отделы департамента, это вообще ужасно, ну, на команды. Почему? Потому что людей много, и у тебя рабочая группа — это 5-7 человек, ну, 10 максимум в пределе. Но там, где люди делим на команды, там всегда возникают гэпы и стыки, и проблемы на стыках. Вот хороший топ-менеджмент в основном управляет структурой, коммуникацией и тем, чтобы гэпов не было. Ну, стандартный конфликт — маркетинг против продаж. Вы нам даете нецелевых лидов, вы продавать не умеете. Лечится за счет сегментации и критериев лида, когда они... То есть глупо делать отчетность отдельно в продажах, отдельно в маркетинге. Метрики, они сквозные, потому что человек видит продукт сквозным образом. От рекламы, офферов, на лендинг, регистрация, первая сессия, оплата, повторная оплата. И для него продукт сквозной. У него в голове нет, что вот за это часть отвечает маркетинг, а за это отвечает продажа. По этой причине метрики обязательно должны быть сквозные. Системы должны быть сквозные. У людей должны быть одинаковые критерии, что такое у нас целевой лид. Меня веселит, когда у маркетинга один критерий целевого лида, у продаж другой критерий целевого лида. Называется marketing qualified lead и sales qualified lead. Почти всегда это следствие того, что просто сквозной системы аналитики нету, и эти меряют до лендинга и регистрации, а сейлзы после заявки или регистрации свою работу. Когда начинается локальная оптимизация, все занимаются улучшением вот этой маленькой коробочки, а не глобальной оптимизацией всего бизнеса. Всегда возникает херня. Между этими командами возникает гэпы. Ну ладно, маркетинг и продажа, они рано или поздно с другом объединяются, потому что им приходится часто между собой коммуницировать. У них главный враг становится разработка. Они начинают кричать всем: продукт говно, толком не работает, люди жалуются, ничего сделать нельзя. И в основном основная задача — починить коммуникацию в том смысле, что, ну, как бы сейчас банально прозвучит, но лучше, что могут сделать фаундеры, пойти сам сесть в команду продаж, в команду заботы и посидеть один день. Это всегда лучше был рецепт. На моих глазах и конверсия в продаже вырастала в 4 раза, особенно в B2B, особенно в B2B. Просто фаундер туда приходит, смотрит, и вдруг там оказываются детские болячки. Более того, допустим, вы всем известны EdTech, где работали очень крутые всем известные люди. Без имен обойдемся, но там не очень большой выбор. И, допустим, у вас когда-то был очень крутой процесс продаж и маркетинга. Что вы делаете с этими людьми? Вы их повышаете. Очень крутые люди переходят в другую зону роста, где теперь важно рост показать. И год на маркетинг и продажи туда никто не смотрит. И вдруг просят там меня, например, помочь в сегментации или чем-то еще посмотреть. Я прошу дать мне, естественно, скрипты СЛЗов, записи звонков, ну, просто это база. Ну, мне надо посмотреть, там, аудиторию послушать, понять, что происходит. Я такой: а где нормальные скрипты у вас? Они такие: у нас есть скрипты, открывают Confluence, а там версия 5-летней давности, там 4-летней давности, в которой явно куски просто текста между собой не стыкуются. Я такой: ладно, хорошо, а что у вас с причинами и возражениями? Мне говорят: ну, у нас самое главное возражение — клиент слишком дорого. Я такой: а как вы деградировали до такой степени? Ну, блин, это же просто отмазка клиента. Слишком дорого означает, вы не донесли ценность. Где нормальный скрипт, как вы понимаете, что реально не доделали? Да? Ну, что просто же отмазка. Ну и так далее. То есть я прохожу по чек-листу, и вдруг я в ахере от того, что там в этой компании работала куча друзей, и очень, я точно знаю, что там когда-то был крутой процесс. Ну, он деградировал. Так вот, это нормальная реакция системы. Всегда все деградирует. Приходят новые менеджеры, они часто не понимают, что зачем было сделано. Они начинают упрощать. Они делают локальную оптимизацию, в одном месте чинят, смежные процессы ломаются и рушатся. За этим важно следить. То есть важно сделать такую культуру, что про это можно было говорить, писать. Но это, опять-таки, там классика менеджмента европейско-американского, который еще в 50-60-х годах был написан на тему, ты меня спросил про лидерство, да, что надо делать лидеру. Сделать так, чтобы за проблемы не ругали. Сделать так, вот наш канал ВВТФ, он для этого и нужен. Я первый хочу знать, что у нас где-то есть херня в процессе. Обычно не люди виноваты, обычно процесс херовый. Он недодуман, недопроектирован. И да, на это важно выделять время. К нашей культуре русскоязычного менеджмента пока до этого не все дозрели, в том смысле, что нас же не учили, нас же никогда, мы же все самоучки, по большому счету. Мы очень мало, многие делали первый, второй бизнес и больше нигде не работали, и думают, что они самые умные. То, что там миллионы компаний по всему миру, миллиард раз это все делали уже, и, ну, наступаем на одни и те же грабли. По этой причине я в какой-то момент понял, что работа должна быть хорошо организована. Неважно, там есть процесс или нет, но она должна быть хорошо организована, если я хочу в компании работать. Ну, конечно, чтобы это грузило закончить, мой любимый анекдот на тему, который я каждое утро себе говорю. Два анекдота. Первый анекдот: я думал, что это бизнес, а нет, это опять опыт. Да, и второй анекдот. Приходит приятель, говорит: что такое грустно? Говорит: да, на работе проблемы. А что такое? Ну, люди говно, херню делают, долго, муторно, брак постоянно очень много, клиенты недовольны, опять денег мало получаем. А чего не уволишься? Да понимаешь, в чем дело? Это моя компания. Я себе это анекдот задаю каждое утро, я себе его напоминаю, что, ну, в конечном итоге, если уж совсем резюмировать, почему так происходит? Потому что в какой-то момент фаундеры очень сильно устают, у них не получается делегировать, они нанимают людей, чтобы те как-то это сделали, и фаундеры не хотят лезть в детали, не хотят узнавать, что происходит в компании. Я очень много чего хочу делегировать, но, наверное, самое главное, что я буду стараться держать руку на пульсе и своими глазками смотреть культуру взаимоотношений и общения. По какой-то магической причине даже очень сильные люди, которых я очень уважаю, когда-то, когда собирали команду, там была сильная культура, они за нее бились. А потом, в какой-то момент времени, ты вдруг смотришь их ценности, написанные в документах, и общаешься с людьми, как они работают, и видишь подмену понятий. Что декларируемые ценности давно уже не соблюдаются на уровне менеджеров, разработчиков, дизайнеров, тестировщиков. И это начало конца. Все уже создана система, в которой правда не будет докладываться наверх, потому что за нее ругают. Проблемы не будут обсуждаться, потому что их никто не решает. Доверие ребят, которые делают хорошие вещи, не будут ценности. Почему курс называется Product Heroes? Это же архетип героя. Я в какой-то момент обратил внимание на наш архетип. ну, ребят, которые приходят, я с первых занятий это испытание говорю, говорю, наверное, вы себя чувствуете как такой одинокий рыцарь-герой, который будет бороться со всей системой, с топ-менеджером, с собственниками, с процессами хреновыми, объяснять команде, что они неправильно сделали дизайн, и вы будете себя чувствовать в одиночестве. Но как положено хорошему тысячелицему герою, в какой-то момент вы должны увидеть, что на самом деле надо поменять что-то, изменить себе, поменяются отношения, и вдруг увидеть, что у вас есть много союзников, людей, которые с здравым смыслом, с хорошими намерениями, готовы менять систему, увидеть, что вы тоже ее можете менять, там, поверить немножко в себя и в команду, с которой вы работаете. По крайней мере, за чужие деньги никто не мешает вам получить этот опыт.
Спасибо. Очень классная штука. Я тебе задам финальный вопросик. В чем соль? Как ты это понимаешь? В чем соль?
Стараться не обманывать самого себя и перепроверять свои убеждения, мысли, слова и действия, что они соответствуют друг другу, тогда все остальное тут тоже вытащится. Называть вещи своими именами, рефлексировать, почему это произошло. В этом соль нам очень взята.
Спасибо. Спасибо большое.
Пожалуйста.